Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров. Российский час».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Пакистане жертвами взрыва стали не менее 10 военнослужащих. Кандидат на пост российского премьера Виктор Зубков встретился с лидерами парламентских фракций. В Москве вспоминают жертв взрыва дома на Каширском шоссе. На северо-западе Пакистана произошел взрыв на военном объекте. По сообщению представителей Министерства обороны, погибли по меньшей мере 10 человек, еще более 10 ранены. Причины взрыва устанавливаются. Виктор Зубков, кандидат на пост премьер-министра России, встречался в четверг с лидерами парламентских фракций. В пятницу Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Зубкова в должности главы правительства. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Виктор Зубков обходил думские фракции, начиная с раннего утра, и потратил на этот обход несколько часов. Начал он с ЛДПР, а закончил «Единой России». Виктор Зубков сказал, что разговор со всеми фракциями получился вполне приятный и полезный. На кандидатов премьера сразу посыпались вопросы о том, не он ли тот самый преемник Владимира Путина, о котором столько говорилось последние месяцы. Журналисты поняли ответ Виктора Зубкова так, что он не исключает для себя именно вступление в должность президента, и это тоже было беспрецедентно. Никто из чиновников, о которых ходили слухи, как о возможных преемниках Владимира Путина, не отвечал на подобный вопрос с такой спокойной уверенностью. Вообще Виктор Зубков, очевидно, внушил думцам как минимум почтение к своему солидному возрасту и советскому опыту. С ЛДПР встреча была не слишком долгой, так как еще накануне Владимир Жириновский отзывался о кандидате на премьерский пост с восторгом. Зато лидер коммунистов Геннадий Зюганов после встречи с будущим премьером, похоже, ни на что особо не надеется. Геннадий Зюганов отдельно раскритиковал тот способ, которым Кремль осуществил смену кабинета министров. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Чечне похищен Вагап Тутаков, бывший представитель парламента Ичкерии в парламентской ассамблее Совета Европы. Как сообщил один из руководителей правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, к ним обратился брат Тутакова, который был свидетелем похищения. 10 сентября в Урус-Мартановском районе Тутакова остановили вооруженные люди в форме. После проверки документов его посадили в машину и увезли в сторону Гудермеса. Правоохранительные органы отрицают свою причастность к похищению. До 2003 года Тутаков представлял интересы Ичкерии в ПАСЕ. В 2005 году вернулся в Чечню. В России с начала года были похищены около 1000 человек, как сообщил представитель ведомства при МВД по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Таймас Имаков. Низкая раскрываемость подобных преступлений связана, в частности, с боязнью людей обращаться в милицию, с общим недоверием к силовым структурам, особенно на Северном Кавказе. Недавние убийства в Ингушетии были совершены по политическим мотивам, считает полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак.
Нападение на сотрудников правоохранительных органов, убийство мирных граждан, женщин, детей. Эти преступления явно носят политический характер, нас пытаются вынудить каким-то образом действовать. Никаких действий под таким давлением не должно быть. И до тех пор, пока не будут пойманы сами преступники, их заказчики, никаких решений политических не будет.
По мнению Казака, последние убийства – это попытка воспрепятствовать программе возвращения русскоязычного населения в республику. За последние 3 месяца в Ингушетии были совершены несколько громких убийств. В Москве прошли траурные мероприятия в память о жертвах взрыва дома на Каширском шоссе 13 сентября 1999 года. На месте трагедии несколько сот людей провели траурный митинг. Родственники погибших, москвичи, сотрудники МЧС, участвовавшие в спасательной операции, возложили цветы к мемориальной плите на месте взрыва. Рано утром в построенной рядом часовне прошла панихида по 124 погибшим, среди которых 13 детей.
Радио «Свобода». Новости.
В грузинском городе Гори несколько человек получили ранения в результате столкновений полицейских с манифестантами. Местное население протестовало против ареста ряда сторонников бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, перешедшего в оппозицию. С подробностями корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
В среду вечером и в ночь на четверг в городе Гори произошли столкновения между полицией и митингующими, которые, как ни странно, вместе с губернатором региона и представителем президента в Шидакартле Михаилом Карели бурно протестовали в связи с арестом сотрудниками финансовой полиции нескольких высокопоставленных чиновников, в том числе главы администрации Горийского района Давида Махарашвили. Кроме участия губернатора в антиправительственной акции, этот инцидент привлек к себе всеобщее внимание и в связи с политической подоплекой произошедшего. И Михаил Карели, и все арестованные чиновники считаются ближайшими личными соратниками бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, кстати, он родом из Гори, который на днях планирует объявить о создании новой оппозиционной партии со слоганом «Грузия без Саакашвили». После акции протеста, в результате которой несколько человек получили увечья, губернатор Карелии срочно освобожден от занимаемой должности, а представители прокуратуры объявили, что чиновники местной администрации, арестованные ранее, обвиняются в должностных преступлениях. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Ираке в городе Рамаде убит шейх Абдул-Сатар Абу-Риша. Он возглавлял суннитский альянс в провинции Анбар, который поддерживал иракские власти в борьбе с боевиками Аль-Каиды. Один из соратников шейха Абу-Риша сообщил в интервью нашей радиостанции.
Бомба была заложена под автомобиль. Шейх Абу-Риша был самым преданным сторонником национального примирения, прекращения межрелигиозных и межэтнических столкновений. Боролся с Аль-Каидой в Западном Ираке. Он был духовным лидером этого региона. Проводятся расследования, и с Божьей помощью те, кто причастен к убийству, будут найдены и наказаны. Мы же подозреваем Аль-Каиду, которая действовала через одного из телохранителей, шейха Абу-Риша.
Сказал иракский политик. В Афганистане в боях между талибами и войсками НАТО за минувшие сутки убиты 75 боевиков. По данным командования международных сил, 45 талибов уничтожены в провинции Урусган. Бой завязался в среду вечером после того, как талибы напали на совместный патруль войск НАТО и афганской армии. На помощь военным были вызваны боевые самолеты. Еще не менее 30 человек погибли в столкновениях военнослужащих с талибами в провинции Цех, Кандагар и Забуль. О пострадавших среди военных не сообщается. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы интервью с актером Сергеем Курышевым и книга для учителя по новейшей истории России. Во второй части передачи «Вечер стихов Валерия Черешни», «Фестиваль камерной музыки в Липецке» и «Падение в небеса» Натальи Митрошиной. Начался учебный год, и в нашем расписании появилась книга, с которой многие связывают новый курс преподавания истории, а некоторые даже новый краткий курс. Книга для учителя «Новейшая история России 1945-2006». Автор Александр Филиппов, издательство «Просвещение». Я прошу нашего рецензента Илью Смирнова оценить это пособие не политически, кто из вельмож заказал, кому выгодно, а именно как книгу по истории.
Еще в позапрошлом веке умные люди предостерегали от изучения в школе слишком современной истории, в результате чего получается панегирик нынешнему императору и производит, конечно, совершенно противное действие. Молодые люди по свойственному им духу противоречия относятся к этому преподаванию критически, теряют к учителям и доверие, и уважение. Конец цитаты. И если знакомство с книгой Александра Вячеславовича Филиппова начать с последней главы «Суверенная демократия», то науки здесь, конечно, немного. И проблема-то даже не в панегириках императору. В них-то как раз присутствует, если не научный анализ, то здравый смысл. Похвалить есть за что, большинство граждан тоже так думает, и они правы. Но возьмем параграф тематически близкой программе «Поверх барьеров» про искусство. Ну, что, по-вашему, случилось самое важное в драматическом театре с начала 90-х годов? Загибаю пальцы, всего их понадобится два. Один спектакль Табаковского «МХАТа», действительно хороший, но без упоминания режиссера, как будто его сам Табаков поставил. Второе достижение, цитирую. «Появились новые формы общения со зрителем. В театральных постановках стали широко использоваться приемы документального жанра. В этой технике ставит, например, Московский театр «ДОК». Конец цитаты. То есть в историю вошли не Петр Фоменко и Кама Гинкас, а полусамодеятельные, якобы новые формы, вообще-то описанные еще в истории советского театра 1933 года издания. Но вашим театральным коллегам еще повезло, потому что изобразительное искусство суверенной демократии представляют господа О. Кулик, А. Смоловский. Читаем дальше. Наследие русской философской мысли, глубоко созвучной современным духовным исканием, в виде неизбежных, как реклама банковских кредитов, Ильина с Розановым, соседствует с постмодернизмом, который, видите ли, оказался в центре художественных поисков 90-х годов. При этом названо только одно конкретное произведение – «Москва петушки», написанное вообще-то в 70-м году. Еще бедным учителям предложено усвоить, что в середине 90-х, цитирую, «потребность в общественном идеале была поставлена под сомнение, культура перестала формировать публичное пространство». Конец цитаты. Вы понимаете, что сие означает? Разве у лакея Яши не было общественного идеала? Был. И куда более четкий, чем у других героев чеховской пьесы. И когда актуальный художник демонстрирует окружающим свои гениталии, а потом предлагает заглянуть корове под хвост и там увидеть Россию, конечно, это идеология. Причем в чистом виде, ничего кроме идеологии тут нет. Можно было бы на этом поставить точку и рекомендовать автору, прежде чем наставлять учителей, навести порядок в собственной голове. Либо патриотизм и пути христианской жизни, либо театр ДОК и биеннале современного искусства. Но, во-первых, в таком духе написаны главы о современной культуре почти во всех пособиях, с которыми мне довелось знакомиться. Вместо художника Кулика, может быть, эстрадная попсня, но это не принципиально. Таким образом, проблема не в конкретном авторе, а в коллективном заказчике. Правящий класс никак не определится с духовными ценностями. Об этом, конечно, ни слова. Само понятие «класс» у нас теперь под запретом. Соответственно, вопрос о социальной структуре либо обходится, либо решен в пособии таким экзотическим способом, что формирование номенклатурной бюрократии связывается с хрущевской эпохой. Брежнев, цитирую, был поставлен у руля именно партийной бюрократией. А Сталин что, кем-то другим? Ведь сталинские чистки также не отменяют бюрократии, как репрессии Ивана Грозного против конкретных бояр не отменили крупного феодального землевладения. Спотыкаясь о трещины в логике, я, тем не менее, должен признать за книгой и некоторые достоинства. Во-первых, совсем уж кощунственных перлов в ней все-таки нет. Можно взять для сравнения другое пособие по истории России, не просто утвержденное официально, но еще и победившее в каких-то конкурсах. И там раздел биографий украшен жизнеописанием гитлеровского прислужника, казненного за военные преступления. Так вот, романтическое жизнеописание этого предателя в 14 раз превосходило по объему биографию Юрия Гагарина. И вроде бы общественность не протестовала. Чем это таким промывают мозги школьникам? Что за коричневая субстанция? А книга Филиппова почему-то вызывает протесты, хотя в ней нет никакой реабилитации Сталина. Последние годы его правления – чистый триллер. Да, в финале соответствующей главы приведены результаты фонда «Общественное мнение». 47% сегодня оценивают Сталина положительно. Можно как угодно относиться к таким опросам, но общая тенденция, видимо, уловлена правильно. Так ведь это и интересно. И не Филиппов виноват в популярности тирана. А люди, которые так грамотно обличали по всем каналам тоталитарное прошлое, что добились прямо противоположных результатов. И эпоха Брежнева в пособии не восхваляется. Напротив, именно в тогдашней стабильности автор обнаруживает предпосылки последующих бед. Если о ком и говорится с придыханием, так об академике Сахарове. При этом распад Советского Союза подан в соответствии с путинской формулировкой как общенациональная трагедия огромного масштаба, а не как долгожданное избавление от безбожной Красной империи. В других-то учебниках можно наткнуться и на такое. Слава богу, автор наконец освободил историю 20 века от концепции тоталитаризма. В описании советского периода при всем критическом отношении к тогдашним преступлениям и ошибкам преобладает все-таки исследовательская, аналитическая, спокойная манера, а не агитпроп в духе философа Ильина. Политическую историю автор старается выводить из материальных условий жизни, а не наоборот. Это не всегда удается, но сама попытка заслуживает похвалы. Таким образом, книга Филиппова хороша настолько, насколько оригинальна, и плоха ровно в той мере, в какой продолжает традицию, сложившуюся где-то в середине 90-х годов. А рецензенты, которые обнаружили в книге некий новый официальный авторитарно-героический взгляд на историю, боюсь, слишком ей польстили. Героизм предполагает все-таки определенную стройность и цельность сознания, а до этого нашим воспитателям еще ой как далеко.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Новейшая история России 1945-2006». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. На 2 дня, на 23-24 сентября, в Москву приезжает петербургский малый драматический театр «Театр Европы» со спектаклем «Жизнь и судьба», поставленным Львом Додиным по роману Василия Гроссмана. Не надо никому доказывать, что потрясающая труппа у Додина, хотя актеры малого драматического, наверное, не так популярны в общепринятом смысле слова, как герои всяческих бригад, бумеров и дозоров. Но, как однажды сказал замечательный театровед Алексей Барташевич, они популярны у того, у кого нужно. Сергей Курышев, одного из ведущих артистов МДТ, знает весь театральный мир. Он занят в основном в главных ролях практически во всех спектаклях Льва Додина. В преддверии гастролей театра в Москве я предлагаю вам послушать беседу Павла Подкладова с Сергеем Курышевым.
Говорят, что во французском толковом словаре в главе «Интеллигенция» есть подраздел, посвященный российской интеллигенции. А я бы добавил туда еще и такой специальный термин, как «петербургский интеллигент». И в качестве примера назвал бы Сергея Курышева. Он один из любимцев Льва Додина. Великий режиссер практически всегда доверяет ему самые значительные роли в своих спектаклях. Среди них чеховский Тригорин, дядя Ваня, Платонов, Кириллов в «Бесах», Федора Михайловича Достоевского, Фрэнк в «Молли Суини», Глостер в «Короле Лире». В спектакле «Жизнь и судьба» артист играет главного героя, физика-ядерщика Виктора Павловича Штрума. Эту роль Курышева некоторые критики назвали психологически виртуозной. Между тем, Сергей Курышев вовсе не похож на знаменитого артиста и уж тем более премьера. При всей своей стати Сергей на сцене и в обычной жизни кажется немного застенчивым, угловатым. О себе говорит просто и открыто. Глаза загораются тогда, когда он начинает рассказывать об учителях и партнерах. Я спросил своего собеседника, не кажется ли ему это странным, выходить каждый день на сцену к нескольким сотням зрителей, проживать чужие жизни под диктовку другого человека и получать за это в награду некий полуязыческий ритуал, называемый аплодисментами.
Наверное, это со стороны кажется странным.
Но для меня это нормальное уже занятие, несмотря, конечно, на диктат автора пьесы, диктат режиссера, это все-таки что-то и твое, поэтому это в каком-то смысле самовыражение. И не только пристройка или попытка осознать, что делает твой герой и что он чувствует, но и попытка осознать самого себя.
Вы, безусловно, как-то влияете на героя своими чертами, своей психофизикой. Вот бывает обратное влияние героя на вас?
Это вопрос, который я себе часто очень задаю, он очень интересен. Я знаю точно, что влияет. Вот каким образом, как это происходит, каков механизм этого действия, я не знаю. Он очень странный, очень, может быть, даже опасный для многих. Я вот смотрю уже в который раз, ну, несколько десятков раз, а может быть, за сотню я смотрел «Братья и сестры». У меня там очень маленькая роль, и поэтому я имею возможность посмотреть со стороны. Я очень люблю этот спектакль. И для меня вдруг Петр Михайлович Симак, Сергей Афанасьевич Власов, Игорь Юрьевич Иванов, они становятся для меня моложе. Они действительно молодеют. Они не такие, как были в день премьеры в 85-м году, но они моложе. Даже внешние изменения, оно происходит. Я уж не говорю о внутренних процессах, но о них мне говорить сложно. Это вообще тема для чьей-нибудь диссертации.
Вам никогда это не было в тягость, актерство? Вы все-таки человек, хлебнувший другой профессии хотя бы немножечко, но выучившийся на журналиста.
Нет, мне это нравилось. Мне, конечно, было неожиданно то, что случилось, скажем, в институте, потому что пришел я поступать в институт в театральный довольно случайно. Но это мне нравится. Я сейчас не очень представляю, как бы я мог обойтись без театра. Наверное, при каких-то исключительных обстоятельствах мог бы, как эмигранты живут без родины, но мне бы не хотелось.
Одна женщина задала мне вопрос, как это актеры могут выходить сотни раз в одной и той же роли? Не наскучивает ли?
Я вспоминаю, как мы играли в 90-х годах спектакль «Гаудамус», у нас были длительные гастроли. И были гастроли, когда мы его играли 40 раз подряд. Вот тут начинаешь задумываться о том, что пора бы уже этот цикл прекратить на время хотя бы. Ну, усталость физическая в том числе. Но, в принципе, не наскучивает, не надоедает, потому что, во-первых, если ты готовишься к роли, если тебе нравится роль, то ты всегда найдешь в ней что-то новое. Иногда в одной фразе, иногда в каком-то движении в твоей душе, в душе твоего героя, чуть-чуть что-то найдешь. Этого, естественно, не заметят зрители. Для меня это уже интересно.
Хотел спросить о такой вещи, вызывающей споры, должен ли быть актер, ну так скажем, философом, мудрым человеком, или он должен быть, простите меня, чистым, как белый лист. И вот в связи с этим интересен ваш опыт. Вы все-таки пришли с журналистского факультета. Вот этот опыт, знания какие-то, они вам помогали в актерской работе или где-то все-таки мешали иногда?
Во всяком случае, не мешали. Не хочется на своем примере. Я вообще не помню актера глупого, который бы замечательно играл. Но в театре такого не было. Удивительный ансамбль был у Георгия Александровича Товстоногова в конце 50-х, 60-х, 70-е годы. Ну и кто ж там был глупый? Все были умницами. Чистого листа у них не было. А мне эти артисты дороги. Это первые, кого я вспоминаю. И с некоторыми из них, к счастью, вот с Евгением Алексеевичем Лебедевым мы играли в «Вишневом саде», а с Олегом Ивановичем Борисовым мы этот же «Вишневый сад» репетировали. Он не смог участвовать в спектакле, уже тяжело заболел. Интересно наблюдать в репетициях, в недолгих, с Борисовым, как он слушал, как он записывал, как он задавал вопрос и какие вопросы он задавал. Иногда задавал простейшие вопросы. Ответ на эти вопросы часто становился ответом на какие-то более серьезные вещи. В нашем театре, я думаю, что похожее отношение, серьезное. Но это именно в нашем театре. А других театров я, к счастью или к сожалению, пока не знаю. Мне очень приятно работать с моими партнерами. Они, может быть, малоизвестны, скажем, по кино. Работать, я уж без отчеств буду, с Петей Симаком, с Ивановым, с Завьяловым, с Татьяной Шестаковой, с Ириной Тычининой, моей однокурсницей, и со многими-многими другими. Интересно, очень много получаешь. Это серьезные, умные, читающие и очень хорошо играющие люди. Это, конечно, люди, объединенные определенной идеей, что выражается в репертуаре, и объединенные своим учителем, потому что очень и очень многие из нас учились у Льва Абрамовича.
Наверное, секрет додинских спектаклей кроется, наряду со всем прочим, в каком-то особом подходе к актерам, становящимся на сцене отнюдь непокорными исполнителями воли автора и режиссера, а творцами своих героев, людьми, сострадающими тем персонажам, жизни которых им приходится проживать на сцене.
Мне друзья мои не театральные говорят, ну не видно режиссуры, вроде все само собой. Это, мне кажется, новая ступень режиссуры, когда ее не видно. Она существует, она очень жесткая, можно сказать. В том-то и дело, что режиссер так работает с актером, так проверяет роли и доверяется актеру, и в то же время проводит свою какую-то или не свое понимание, если не навязывает, то предлагает и заражает своим пониманием роли. Что у Льва Абрамовича получается в спектакле? Естественно, с массовых сцен в «Братьях и сестрах» поражает. Каждый из 30 человек занят своим делом. Это удивительно. На крошечной площадке выстроить это, организовать, с каждым актером побеседовать. И каждого, если не заставить, то направить в какую-то сторону. Это удивительное свойство Льва Абрамовича Додина. Я понимаю, что это удивительный спектакль, в котором я счастлив быть и монтировщиком. И что этот спектакль намного и намного выше большинства тех спектаклей, большинства того, что происходит в театральной жизни и России, и Европы. И что твой режиссер, с которым ты можешь не соглашаться, и спорить, и выслушать его замечания, и раздражаться, что твой режиссер все-таки лучший режиссер. С годами это понимание усиливается.
Вы в основном воспринимаете Додина прагматично, так, умом, перевариваете что-то, или можете его с полуслова, так сказать, с полувзгляда, эмоции понять просто?
В репетициях мне хочется услышать побольше, но я, конечно, что-то понимаю, на мой взгляд, довольно быстро. Часто достаточно одного замечания, одного, может быть, даже движения со стороны Льва Абрамовича. Мы уже понимаем, о чем говорим. Потому что в репетициях обычно мы подробно обговариваем что-то, чего-то добиваемся. Часто даже не словами, а показами. В том числе Лев Абрамович удивительно показывает, и сам заражается, и других заражает. Я помню, как он несколько раз практически по тексту чеховскому проигрывал роль Сони в «Дяде Ване» или роль Марии Грековой в «Пьесе без названия». Это в шутку во многом, но на самом деле всерьез. Он лучший исполнитель Маши Грековой в пьесе без названия, конечно.
Никто из девочек этого не добился.
Часа за два до разговора с Сергеем Курышевым в фойе я стал свидетелем речевой разминки артистов Малого драматического театра. Она заключалась в том, что народные и заслуженные артисты вместе с молодежью, собравшись в круг, громогласно и воодушевленно несли какую-то тарабарщину, повинуясь дирижерским жестам очень симпатичного немолодого человека, который, по-моему, был увлечен процессом не менее своих подопечных. Я, конечно же, спросил своего собеседника и об этом примечательном явлении в жизни его театра.
Существуют какие-то не только духовные основы, а чисто практические, отличающие вашу команду от других. Ну вот вы, например, собираетесь до спектакля, разминаетесь как-то очень своеобразно.
Речевые разминки у нас обязательны во всех спектаклях, за редчайшим исключением. Их проводит Валерий Николаевич Галиндеев, наш педагог по речи, заместитель художественного руководителя, профессор и так далее. Мы с ним знакомы еще с института. Кроме того, что мы разминаем речевой аппарат, Галиндеев дает еще какой-то заряд, толчок и направление к правильному темпо-ритму для спектакля. Это не просто правильное произнесение какой-то определенной поговорки. У него, кстати, если побывать на 3-4 разминках, ни одна на другую не похожа. Он всегда придумывает новые выражения, словосочетания. Поднимает настроение, даже это важно. Потому что мое глубокое убеждение, что на любой, даже самый серьезный спектакль, лучше выходить радостным. Это помогает понять и даже трагические стороны спектакля. Да. Конечно, хорошее настроение, оно очень важное. Не всегда это случается по личным причинам, все в жизни бывает, но лучше так. И, например, такие спектакли, как «Бесы», поскольку начинается еще рано, у меня с утра поднимается настроение. И многие из наших актеров, если не все, любят этот спектакль, он еще редко идет, к нему готовятся как-то заранее, может быть, даже действительно бессознательно. Но настроение утром хорошее. У нас перед некоторыми спектаклями другие разминки. Вокальные, например, на «Бесах», в пьесе «Без названия», «Гуда», «Мускулострофобия». Акробатические, если нужно, танцевальные, музыкальные. В некоторых спектаклях приходится играть на духовых инструментах.
Вы специально научились или просто учились когда-то до этого?
Многие специально научились. Я, как медведь, учился нотной грамоте и нажимать на клапаны трубы.
Итак, через неделю москвичи увидят Малый драматический театр, театр Европы, с новым спектаклем Льва Додина «Жизнь и судьба». Для нас, любителей творчества МДТ, я уверен, это будет праздник великого искусства. А для додинской труппы очередной экзамен. Так уж повелось, что московский зритель, по мнению многих актеров этого театра, часто становится для них самым трудным.
Вот я разговаривал с Ксенией Рапопорт и задавал вопрос Льву Абрамовичу по поводу Москвы. Оба они, и да не только, наверное, они, говорят, что Москва всегда была трудна для Малого драматического театра, для актеров и для Додина в частности. Вот для вас также трудна она в смысле восприятия зрительского?
В смысле зрительского восприятия? Может быть, и нет. Но по некоторым реакциям во время спектакля отличается зритель питерский и московский. Не думаю, что эти отличия значительны. Так же, как и они незначительны в отношении европейских городов, скажем. Но наше сознание, что ты приезжаешь в Москву, это столица, это очень театральный город. Здесь много театральной критики, а если приезжаешь на гастроли в Москву, значит, ее будет много. Они более строгие, они все-таки московские, а мы питерские. Это сознательно и бессознательно, начинаешь немножечко напрягаться. Это чувствуется. Но это не из-за того, что Москва жестокий и злой город, а театроведы в Москве страшные злые люди и ненавидят питерский театр.
Неужели вас никогда не обижали театроведы?
Я не помню такого. Писали глупости иногда, но не злые. Я бы не сказал, что со всеми я бы захотел второй раз встретиться, ну, скажем так, но злого не было.
Спасибо Павлу Подкладову. Добавлю, что МДТ приезжает на гастроли по приглашению Театра наций, а играть спектакль будет на сцене театра «Это Сатара». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Внешние впечатления, оставленные операцией по смене премьер-министра, обсуждаем с бывшим председателем крупнейших телекомпаний Олегом Попцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости. Коротко. На северо-западе Пакистана произошел взрыв на военном объекте. По сообщению Министерства обороны, погибли по меньшей мере 10 человек. Еще более 10 ранены. В Москве прошли траурные мероприятия в память о жертвах взрыва дома на Каширском шоссе 13 сентября 1999 года. В результате теракта погибли 124 человека, среди которых 13 детей. Виктор Зубков, кандидат на пост премьер-министра России, не исключает возможности участия в президентских выборах. В пятницу Госдума рассмотрит вопрос о его утверждении в должности главы правительства. В Чечне похищен Вагап Тутаков, бывший представитель парламента Ичкерии в парламентской ассамблее Совета Европы. В России с начала года похищено около 1000 человек. Такие данные привел представитель управления МВД по борьбе с организованной преступностью и терроризмом. Единая Россия, КПРФ и ЛДПР пройдут регистрацию для участия в предстоящих парламентских выборах без подписных листов или избирательного залога, поскольку уже имеют парламентские фракции. В Москве по подозрению в вымогательстве задержан один из заместителей главного редактора «Независимой газеты». Отпущены под подписку о невыезде двое анархистов, задержанных в рамках расследования дела о подрыве Невского экспресса. В Ираке в городе Рамаде убит лидер суннитов шейх Абдул-Саттар Абу-Риша. При взрыве погибли и два его телохранителя. Абу-Риша возглавлял суннитский альянс в провинции Атбар, который поддерживал иракские власти в борьбе с боевиками Аль-Каиды. В Афганистане в боях между талибами и войсками НАТО за минувшие сутки убито 75 боевиков. ОБСЕ проводит в Вене конференцию солидарности с жертвами терроризма. В США и Южная Корея начали консультации о возможном подписании мирного договора с КНДР. Это была сводка новостей «Радио Свобода». Далее в нашем эфире продолжение программы «Поверх барьеров. Российский час».
В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы слушайте «Вечер стихов» Валерия Черешни, фестиваль камерной музыки в Липецке и «Падение в небеса» Натальи Митрошиной. Липецкая филармония устроила настоящий праздник для жителей города, который называют себя очень милым словом – «липчане». И праздник для Андрея Юдина.
Свой 50-летний юбилейный концертный сезон Липецкая филармония завершила настоящим фейерверком звезд камерной музыки. На открытой сцене Соборной площади под звуки салютов и оваций в сопровождении Воронежского симфонического оркестра звучали голоса солистов Большого театра, солистов Липецкой филармонии и солиста английского театра Covent Garden Александра Науменко. Солист английского театра Covent Garden Александр Науменко родился в Липецке, учился в Липецком музыкальном училище и окончил Московскую консерваторию. Благодаря конкурсу камерной музыки имени Элли Амелинг в Нидерландах Александр стал лауреатом и оказался в Лондоне.
Мое пение началось с пения в хоре. Хор студентов Московской консерватории под управлением Валерия Полянского. Становление шло в Англии. А потом через 3 года я появился в Москве. Я приехал работать в жюри, оказалось, что жюри должно было петь. Поэтому 2 года назад в Дворце культуры, где был концерт заключительный конкурса Обуховой, я впервые выступил. Будучи студентом музыкального училища, я посещал практически все концерты филармонии. Липецкая филармония, она и тогда была на таком большом уровне, высоком уровне, потому что что великие музыканты приезжали по тем временам, Яков Заков и Гилельс, которые были золото эти концерты, они воспитывали нас, музыкантов.
Солистка Липецкой филармонии Наталья Дмитриевская стала лауреатом конкурса имени Обуховой, и ей было дано почетное право открыть гала-концерт вокалистов. Своим впечатлением от выступления поделилась Наталья Дмитриевская, сопрано.
На такой сцене, на улице, первый раз. Очень волнительно. Очень тяжело. Себя не слышно совершенно. Когда поешь в зале или на сцене, или спектакль, ты можешь где-то реабилитироваться. Особенно, если спектакль поешь. А здесь нет. То есть, надо выйти и все выдать на 100%. Сейчас такая редкость, когда публика слушает классику. Это очень приятно. Действительно, как бальзам на сердце.
Солист Липецкой филармонии, народный артист России Анатолий Безденежный и Александр Науменко решили дуэтом исполнить неаполитанскую песню Куртиса «О соле мио». Мэтры уступали друг другу право первого голоса. Анатолий Безденежный считает, что импровизация получилась.
Наши сердца наполнены музыкой. Наша любовь к зрителю, она бесконечна и безгранична. Эта эмоция, которая была вызвана в зрительном зале, это очень приятно. Мы мастера своего дела. Из 50-40 лет я поработал в Липецкой филармонии. Я познал большой мир музыки, поездил по многим странам, по городам и весе нашей любимой матушки России. Моя судьба как артиста состоялась. Я благодарен всем, кого я знаю, кем я дорожу, кто рядом со мной, кого я люблю.
Солистка Большого театра Лариса Рудакова рассказала о том, что впервые выступает в провинции с таким солидным коллективом мастеров камерной музыки.
Здесь мне очень приятно выходить на одну сцену с мэтрами нашей сцены, с моими коллегами по Большому театру, коллегами по консерватории в прошлом. Дороги разводят. Приятно, когда люди и звезды стекаются в каком-то городе, небольшом, не центральном. Липецк, город не столичный, можете позволить пригласить таких замечательных людей со всего белого света.
Солистка Большого театра Маквала Касрашвили отметила, что в Липецке должен быть построен настоящий филармонический концертный зал.
Имела счастье попасть сюда несколько лет тому назад. Праздновали юбилей великой русской певицы Надежды Обуховой. После этого я очень частый гость вашего города. У вас потрясающая филармония. Сегодняшний концерт этому огромное доказательство. На каком уровне работает филармония? Я думаю, что этот город заслуживает, и филармония заслуживает, и публика заслуживает концертный зал филармонический.
После концерта зрители долго не расходились и обменивались впечатлениями.
Мне все понравились. Больше всего Зураб Саткилава.
Очень благодарим москвичей. Конечно, мы побывали в Большом театре. Естественно, где мы еще их услышим.
Культура в том, чтобы было побольше живого звука. И пели вживую.
Услышать музыку Верди, Чайковского, Беллини, Глинки, Моцарта, Пуччини, Мусоргского, Рахманинова, Куртиса в исполнении звезд камерной музыки смогли более тысячи липчан. В финале юбилейного гала-концерта под звуки музыки, залпы салютов освещали зрителей, сцену и лица солистов вокального искусства.
Андрей Юдин рассказывал о фестивале, которым Липецк обязан своей филармонии. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. «Падение в небеса» – так называется полнометражный дебют в кино режиссера Натальи Митрошиной. Ее фильм – это фантазия на тему сочинений Даниила Хармса, и его видел Александр Плетнев.
Экранизация такого трудного и неоднозначного писателя, как Даниил Хармс, дело заведомо неблагодарное, особенно когда экранизируется практически все его творческое наследие – рассказы, дневники, стихи, письма.
Если бы не случай, то, может быть, еще очень долго подумала бы. Произошла такая вещь, что подошел ко мне оператор в ВГИКе, хотел со мной поработать и держал папку такую огромную в руках и говорит: может быть, вот возможно что-нибудь снять. Почитайте, Наташа. Я говорю: ну давайте я почитаю. И вот так вот решилась судьба. Сначала мы думали, что это будет короткометражный сюжет. А потом обратилась к сценаристке Ольге Завозальской. К сожалению, она трагически погибла в группе Бодрова-младшего. Именно она первая сделала подборку рассказов. Я поняла, что чего-то не хватает, потому что рассказы таят в себе дно. И дно – это в довольно серьезных трагических звуках. И мы нашли в результате рассказ «Власть», который обеспечил потом некоторую дорожку смыслов, по которым мы стали идти. И решено было не иллюстрировать ни один рассказ, а пойти таким моментом некой мозаики. Хармс говорил, что не видит еще наш глаз бытового героя, а если и видит, то не замечает, не хочет видеть. Все сложилось так, как нарисован его автограф. И в автографе есть окно, и из этого окна как бы выпадает человек, а в то же время этот человек изображен висящим вниз с дерева. Но дерево в рисунке в самом изображено кверх ногами. И поэтому человек, если посмотреть, подняв вот эти руки висящие, получается наоборот, он такой радостный, я бы сказала. И в нашем фильме эта тема автограф, который оставляет Хармс.
Вы видели спектакль Михаила Левитина также по циклу «Случаи» в театре «Эрмитаж»?
Я видела этот спектакль в огромном восторге. Это нечто прекрасное, которое я приняла, но мне было интересно взглянуть немножечко с другой стороны. Как сказать, вот эта каскадность, очень много смеха. Это да, это действительно, может быть, что Левитин гораздо ближе к Хармсу, и зритель, который видел этот спектакль, может со мной поспорить. Но я услыхала трагичного Хармса, и мне захотелось вытащить больше вот эту вот трагедию. Вообще его произведения, как ни странно, они обладают терапевтическим средством каким. То есть, как только ты находишься в каком-то таком раздрае, и ты возвращаешься к этим произведениям, я бы сказала, что возвращается и твое «я». И в этом такое сильное обретение. И я просто тут уже была благодарна, что пусть долго, но снимается фильм, с которым я имею здоровье духовное.
Вся картина насыщена цитатами, аллюзиями, отсылками к первоисточнику. Поэтому она будет интересна людям, знакомым с жизнью и творчеством писателя. А вот неподготовленный зритель увидит только коммунальное непотребство.
Что-то не прочтет человек, до него может не дойти, потому что он что-то там не читал, не так знаком с культурой. Но молодежь очень реагирует, и люди вот уже в зрелом возрасте, таком преклонном, тоже очень сильные реакции зрительские. Так что, по-моему, все-таки этот фильм будут смотреть.
Очень интересной показалась операторская работа. Антураж коммунальных квартир 30-х годов передается великолепно.
Нам помогали очень люди, семья Антоновых, такое есть место по Щелковскому направлению Сутоки. Просто люди совершенно безвозмездно дали нам возможность неделю группе, а все-таки группа у нас была где-то в количестве 13 человек, приехать к ним в дом, остановиться. И у него, у Антонова жена родила. И вот в этот момент, то есть у самих, в общем, скажем, такие обстоятельства, они нас приняли, и мы совершенно благодарны, что мы смогли вот так вот снять в Сутоках. Это вот совершенно замечательный дом.
Понравилась песня «Пограничники» в исполнении Дмитрия Персина.
А вот Дима написал песню «Пограничники», написал еще одну песню, она, к сожалению, не вошла. А центрально звучит в песне это Леонида Десятникова на стихи Хармса. Леонид Десятников просто подарил нам песни, которые он уже раньше писал, такой цикл.
Грязной шапкой свой затылок, и в окна слышен крик веселый, и топот ног, и звон бутылок, топот ног, звон бутылок, топот, звон, топот.
Александр Плетнев разговаривал с Натальей Митрошиной о ее фильме «Падение в небеса». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге прошел вечер стихов Валерия Черешни. С поэтом беседует Татьяна Вольцкая.
«Возвращаясь домой, под надежные своды стиха, Боже мой, говоришь, вот и я. Столько дней, столько лет ты бродил наобум по чужбине людей, щепухой приходящей на ум. Сколько раз ты впадал в неуемный восторг, в этот паз всемогущества жалкий простор. То ли смерть, то ли жизнь, кишащий плотва, словно жердь, на которой пробилась листва, думал крах, думал век проплутаешь слепцом, очнулся в слезах, осеняем склоненным отцом».
Валера, вот в ваших стихах и в стихах многих наших современников я слышу печальные нотки, которые говорят об ощущении того, что поэзия остается на обочине, как бы, что вот этот способ познания мира, этот способ участия в мире как-то все менее слышен. Есть такое ощущение?
Может быть, вот эти печальные нотки, о которых вы говорите, Таня, слишком, может быть, слышны в стихах, но очень интересно, что у Аверинцева есть статья «Ритм как теодицея», где очень точно сказано о том, что форма стиха – это всегда то, что приобщает его к вечному. Благодаря ритму, благодаря рифме и прочему. И при этом поэт может быть невероятно печальным, высказывать очень неожиданные взгляды, иногда даже циничные. Но за счет того, что это сделано, так сказать, в форме поэтической, истинно поэтической, все это снимает. Ну, как говорила Ахматова, когда ее спросили, не стыдно ли писать там о чем-то стихе, она говорила, это же зарифмовано. Ну, она имела в виду, конечно, хорошо зарифмовано. Поэтому мне кажется, что если поэт пользуется своим языком, своими подручными средствами, рифм, ритма и прочее, по назначению и умело, то никаких претензий по поводу содержания к нему в принципе не может происходить. Все претензии, если они возникают, это значит, где-то произошел разрыв между этими вещами. Значит, где-то он не лучшим образом сделал свое дело.
Валерий Черешня из «Новых стихов». Диагноз 2007.
Язык изношен, как башмак на свалке. С былых богатств и нищета видней. Убогий ум необходимость палки выводит из отеческих корней. Опять ему убогому не имется кровавой бани соблазнять убийц, угрозу прозревать от инородца, трястись над нерушимостью границ. Вновь стало тесно, душно, патриотно, зашевелилось чудище в зале, благим намерением опять вольготно плодить насильника в измученной земле, и вновь равнинным, плоскодонным лицам, не ведающим мысли и вины, своим отечеством позволено гордиться, свивая плеть для собственной спины.
Валера, мне послышалось в этом вашем стихотворении много отзвуков, скажем, и Радищев, и Рылеев, и вообще вот вся та линия боли за отечество, боли, стыда, непроглядного печали. Но, насколько я знаю, это не магистральная линия вашего творчества. Да и вообще, должен ли поэт откликаться, скажем, на беды, боли и неурядицы страны, в которой живет?
Мне кажется, что не то, что должен или не должен, а, наверное, в какой-то степени он не может этого не делать. Потому что вообще в России, интересно, два есть отношения к политике и к политикам. В одних случаях, когда человек участвует в этом деле, существует довольно иногда наглый, циничный способ существования. У остальных есть некое презрение и ощущение политики и политиков как некой накипи на существование. Но всякая накипь, она все-таки образуется на том, что кипит. И, наверное, это какое-то отражение того, что происходит в котле жизни. К сожалению, этот стих скорее не о политике, а именно о том глубинном, что варится. И поэт не может на это не откликаться, потому что он сам варится в этом же котле.
Но вот как мы знаем, как опыт, во всяком случае, нам говорит, часто печальные поэтов, которые слишком бодро окунались с головой в эти переживания, как-то это уводило их от настоящей поэзии на какую-то ложную дорогу. Вот не страшно?
Ну, все зависит от глубины проникновения, мне кажется, в материал. И не следует никогда забывать, что все-таки стих есть стих. И если ты остаешься поэтом, как оставался поэтом Мандельштам в своих, можно сказать, гражданских там стихах. То есть, если ты пользуешься материалом по назначению, то ничего плохого не происходит. Вообще проблема ритма, рифмы и языка, которым пользуется поэт, они всегда первостепенны для него, и при этом содержание может быть любым.
Ну да, и что касается всяких гражданских чувств, то, мне кажется, тут тоже есть два пути. Делать плакат, скажем, типа пути Маяковского, или писать на ту же тему частное письмо. Вот, наверное, все-таки настоящая поэзия – это скорее частное письмо, в котором может затрагиваться все что угодно, и большая политика, да?
Да, конечно. Это зависит и от темперамента, и, наверное, от ощущения бытия. На глубинном уровне бытие – это все, что нас затрагивает. Поэтому, несомненно, это должно быть не поверхностно, а глубинно. Хотя и плакат может быть иногда талантливым.
Валерий Черешня из «Новых стихов». Картина.
Женщина сидит, к ней подходит мужчина. Скорее всего, это Аполлон. Вокруг валяются греко-римские руины. Ими завален весь склон. Вспышки деревьев вставлены в небо, в море голубизну. Горе тому, кто ни разу здесь не был, не праздновал эту весну. Галочка птицы, черкнувшая воздух, пена, рыбачьи суда. Весь этот вольный, божественный роздых, чудом попавший сюда. Вот ведь где пристань нашего счастья. Ловкий прыжок из ума в мир, где поверхность к поверхности ластись, не устает изумлять легким прибоем и сонным покоем, тяжко текучим, как ртуть, тем, что зеленое и голубое – самая суть.
Все-таки поэзия как способ познания мира и участия в нем. Действительно, она актуальна, не актуальна сейчас?
Поэзия как способ познания мира всегда будет актуальна, поскольку это самый быстрый, на мой взгляд, способ познания мира. Это мгновенное соединение вещей очень далеких друг от друга во внезапном озарении. И если способ ученого познавать мир, он в логических каких-то конструкциях существует, то это тот же способ познания мира, только интуитивным способом. И поверяется он простым озарением таким, где внезапно мир проявляется во всей своей полноте и мощи. И если это происходит, то значит поэзия получилась.
Это вот Бродский как раз говорил в своей Нобелевской лекции о трех способах познания мира, из которых третий он ставил выше всех и называл его профетическим. Но я немножко не о том, нуждаются ли все остальные в результатах такого познания.
Всегда это был язык, понятный не многим, может быть, и талантливый читатель, в общем, такая же редкость, как и талантливый поэт, мне кажется. В общем, кому нужен, тому нужен, ничего не скажешь.
Валерий Черешня из новых стихов «Хрусталёву и его машине».
Жизнь, увиденная в упор, ускользает в провалы пор, оступается в свой позор, превращается в дикий ор. Так кричат, когда смерть мала, для всего, что творил сподла. Полюбуйся, твои дела. Торжествующий дирижер, вместо жезла в руке топор, человек человеку ссор. Кто утешит, что все прошло, успокоит жгучее зло, переменит судьбу, число. Что горюешь, бедная тварь? Ты хозяину верный псарь, от тебя остается гарь, от тебя остается муть, недожизнь сгущается в жуть. Стриптизерка, голая суть, так танцует, что снег скрипит, будто все у него вопит, сам себя белизной слепит, белой болью внутри болит.
Татьяна Вольская разговаривала с поэтом Валерием Черешней. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Ведущая выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете в ближайшее время познакомиться на сайте свободанews.ру.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктор Алексеевич Зубков, известный нам человек, авторитетный, профессионал, в общем, порядок.
Я думаю, что это будет одно из лучших правительств.
Будут проводиться в несколько этапов повышения пенсии. В целом, пенсии вырастут более чем на 60%.
Мы обеспокоены имеющимися сведениями о том, что из Ирана в Афганистан поступают некоторые...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте Радио Свободы.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.